достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие лица, а также другие части тела старше 16 лет. Меня зовут Михаил Делягин, я экономист. Мне очень приятно общаться с вами. Я очень рад этой возможности, я соскучился по этому за долгое время командировок. Но мы начнем, как обычно, с голосования. Как вы думаете, может ли, имеет ли право высший чиновник, вернее так, надо ли разрешать высшему чиновнику иметь активы за рубежом в не очень дружественных нам странах? У нас сейчас очень забавно. Сейчас человек не имеет права иметь счет в банке даже в Белоруссии или в Абхазии, но при этом он может иметь недвижимость хоть на Манхэттене. То есть некоторое пограничное состояние. Вот давайте, давайте внесем ясность. Если вы считаете, что высший чиновник России не должен иметь право иметь активы за рубежом, кроме дружественных нам стран, пожалуйста, звоните 495-134-21-35. Еще раз. Если вы считаете, что чиновник не может иметь право иметь, высший чиновник, иметь недвижимость где бы то ни было, кроме дружественных нам стран, пожалуйста, и в целом владеть активами, пожалуйста, звоните 8-495-134-21-35. Если вы считаете, что чиновник, высший чиновник, имеет право иметь активы, в том числе за пределами дружественных нам стран, то есть за рубежом и не только в дружественных нам странах, пожалуйста, 8-495-134-21-36. Напоминаю, что сегодня ситуация пограничная. Пожалуйста, звоните. Ну, я не могу не высказаться по поводу господина Кириенко. На самом деле, газета «Ру», которая сообщила информацию о возможном его назначении на должность куратора внутренней политики России, это уважаемое издание, к которому я привык относиться с большим уважением. С другой стороны, я вижу, как на глазах деградируют, на мой взгляд, многие уважаемые либеральные медиа. Скажем, «Росбизнес Консалтинг» на моих глазах из бизнес-издания нейтрального, откуда я брал первичную информацию, превратился в то, что, на мой взгляд, напоминает мне скорее какие-то пропагандистские вещи, типа «Эхо Москвы» или «Новые газеты». Возможно, это начало нового тренда. А для меня лично назначение Кириенко человеком, который отвечает и занимается внутренней политикой, напоминает сообщение по, так сказать, степени связанности с политикой, по жанру, напоминает сообщение о пяти львицах, которые отрастили гривы и занялись лесбийской любовью. Однако в нашем государстве возможно и не такое. Я могу сказать вам одно, уважаемые коллеги, если... Это не экономическая новость, я приношу извинения, но я знаю Кириенко именно как экономист. Когда он был премьер-министром, я был помощником первого вице-премьера Немцова. Я хорошо знал людей, которые на него работали. Некоторые из них сейчас работают в оппозиции, некоторые из них работают на высоких государственных должностях. А мое субъективное мнение заключается в следующем. Если этот человек займется внутренней политикой в Российской Федерации, а нам всем нужно будет готовиться к Майдану, который произойдет значительно быстрее, к смуте, которая начнется значительно быстрее, чем это предполагается, исходя из динамики социально-экономической ситуации. Может быть, он неплохой управленец, может быть, он что-то полезное сделал Росатоме, ну, скажем так, не уничтожил Росатом, как, не поступил с Росатомом так, как Чубайс поступил с электроэнергетикой, может быть. Я вполне это допускаю. Есть мнение профессионалов-атомщиков, которые просто держатся за голову и воют от стыда. Есть мнение пиарщиков, которым все очень нравится в Росатоме. Вот профессионалы против пиарщиков – это вечная дилемма российской политики. Но я могу сказать, как человек, который наблюдал за ним в деле, пусть даже и 20, почти 20 лет назад. Если этот человек возглавит нашу внутреннюю политику, это будет такая же катастрофа, как для нашей внутренней политики, как какой катастрофой стало назначение госпожи Набиуллиной для валютной стабильности. Когда ее назначили, я сказал, что, ребята, Набиуллина в Банке России – это девальвация. Надо мной весело посмеялись, и через полгода она началась. Вот про Кириенко я могу сказать то же самое, и я очень сильно встревожен этим слухом, я надеюсь, что он так слухом и останется. Дело не в том, что Кириенко не какой-то некачественный управленец. Вы знаете, он очень творческий управленец. Очень творческий. Он очень инициативный, он фонтанирует идеями. Он применяет новые технологии. Поэтому не дай бог он начнет все это осуществлять не только в Росатоме, но и в нашей внутренней политике. Теперь переходим, собственно, к экономике. Да, я был настолько шокирован серьезным обсуждением этой новости, что я напоминаю, что можно звонить в эфир 8-495-73-73-94-8. Я прошу писать смс-очки 7-925-48-94-8. Я прошу писать в Telegram «Говорит МСК Бот», естественно, латинскими буквами в одно слово. И я перехожу к очень важной текущей новости, которая нас всех уже коснулась, в отличие от того, что там Кириенко может случиться, может не случиться. Это положительное сальдо текущего счета платежного баланса Российской Федерации. Грубо говоря, сколько денег наша страна зарабатывает не на операциях с капиталом, не на займах, кредитах, а на торговле товарами, торговле услугами, в том числе трансграничными, разумеется. Выплаты заработной платы через границу, выплата дивиденда через границу и так далее. Вот в январе-августе 2016 года положительное сальдо текущего счета платежного баланса Российской Федерации рухнуло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем втрое, до 14,8 миллиардов долларов. Это оценка, официальная оценка Банка России. Однако помимо официальной оценки есть еще официальная отчетность, которая опаздывает. Вот официальная отчетность, она есть за первое полугодие. Вот в первом полугодии положительное сальдо составило 15,9 миллиардов долларов. Таким образом, мы получаем, что в июле и августе наблюдалось отрицательное сальдо текущих операций платежного баланса в размере минус 1,1 миллиардов долларов. Безусловно, это не отрицательное сальдо внешней торговли. Отрицательное, вернее, сальдо внешней торговли остается положительным, хотя оно и сократилось почти вдвое. Оно есть только за январь-июль. В январе-июле прошлого года было 99,5 миллиардов, почти 100. В январе-июле этого года положительное сальдо внешней торговли, то есть превышение экспорта над импортом, составило 51,1 миллиарда долларов. Сокращение на 48,6%, то есть почти вдвое. За счет того, что экспорт у нас валится, он сократился более чем на четверть, а импорт резко замедлил сокращение, потому что сжатие импорта произошло в основном в отсутствии импортозамещения за счет инвестиционных товаров. Сокращение инвестиционных товаров закончилось. Есть надо, лекарства производить надо, лечиться надо. В результате возможности сжатия импорта сильно ограничились, и импорт сократился менее чем на 10%. Таким образом, сыграло свою роль отрицательное сальдо торговли услугами, некоторые другие направления, но в общем и целом, если еще в первом полугодии валюта притекала в страну по текущим операциям, пусть даже и сильно медленнее, чем даже в катастрофическом 2015 году, то в июле-августе валюта уходила из страны по текущим операциям. Это является признаком завышенности курса рубля. Это является признаком того, что впереди нас ждет девальвация. На самом деле, когда ученые говорят о завышенности курса рубля, корректные ученые в пространном научном исследовании, где есть место для оговорок, обязательно уточняют, что для сложившихся обстоятельств и для проводимой политики. Если бы у нас сейчас проводилась политика развития, Если бы деньги государства направлялись на инвестиции в модернизацию инфраструктуры и на другие необходимые направления, на развитие техники, на развитие образования и здравоохранения, которые являются мощными генераторами развития экономики, то в этом случае нынешний курс рубля был бы скорее не завышен, а даже и занижен. И рубль мог бы укрепляться дальше. Потому что развитие, оно само по себе создает мощные потоки прибыли. И если бы мы занимались развитием, то у нас было бы значительно большим положительным сальдом текущих операций платежного баланса, чем сейчас. И значительно больше сальдо у нас было бы внешней торговли, чем сейчас, потому что мы продавали бы не только сырье, мы продавали, может быть, хотя бы обработанное сырье. Но когда государство принципиально отказывается от развития, когда государство принципиально блокирует развитие, когда у нас поощряется, насколько можно судить, коррупция, при этом у нас поощряется произвол монополий, в общем, поощряется разграбление экономики в стиле 90-х годов, да и нас с вами ограбление, вместо того, чтобы обеспечивать развитие. В этих условиях сегодняшний курс рубля становится завышенным. У этого есть некоторые позитивные признаки. Скажем, у нас резко замедлился чистый вывоз капитала. Он сократился за первые 8 месяцев этого года в 5 раз, составил менее чем 10 миллиардов долларов, 9,9, если быть более точным. При этом в июле-августе наблюдается приток частного капитала в Россию в размере 700 миллионов долларов. Это естественно, потому что когда валюта переоценена, то иностранный капитал в нее приходит. Это некоторая закономерность. Здесь просто выгодно заниматься спекуляциями в России. Но, тем не менее, завышенность курса рубля, а у нас уже началось сокращение и международных резервов, они достигли максимума 9 сентября 399,6 миллиардов долларов, а за следующую неделю, к 16 сентября, сократились на 3 миллиарда. 3 миллиарда за неделю довольно много, это уже не обычная мелкая флуктуация. Это значит, что Банк России, скорее всего, поддерживал курс валюты перед выборами. Дальше, вторая половина сентября, то, что происходит и сейчас, это время, когда выплачиваются квартальные налоги, и крупные корпорации продают валюту, чтобы купить рубли, чтобы заплатить этими рублями налоги. А вот в октябре у нас начинается зона неопределенности, и я думаю, что до Нового года у нас будет девальвация. А это грустная для меня очень новость, но, к сожалению, экономическая статистика не оставляет никаких возможностей для сомнений. Можно, как господин Кириенко в свое время сделал, пытаться искусственно поддерживать стабильность курса рубля, но это будет означать просто потери международных резервов и последующее усугубление девальвации. Я напомню, что мы тут ругаемся на Набиуллину за двукратную девальвацию. Господин Кириенко нам обеспечил девальвацию четырехкратную. Конечно, в этом был виноват не только он, потому что он пришел на 3 месяца, когда уже экономическая политика свое дело сделала, когда бюджет был в основном разворован, но он не пытался сопротивляться, он бодро плыл, и с большим энтузиазмом, я должен сказать, я это хорошо помню, плыл по течению, которое привело нас к катастрофе августа 98 года. Таким образом, дорогие друзья, есть экономическая статистика, я привел вам много красивых умных цифр, даже не особо их округляя, но я думаю, что нам всем нужно готовиться к тому, что до Нового года у нас будет ослабление рубля, и чем позже, тем лучше. Собственно, это может произойти уже на этой неделе, но я думаю, что поскольку наше государство самоустранилось в значительной степени от контроля за валютным рынком, от обеспечения стабильности рубля, то я думаю, что это произойдет чуть позже, в октябре, может быть, даже дотянут и до ноября. Разумеется, этого можно было бы избежать, если бы обеспечивать, с одной стороны, развитие, а с другой стороны, ограничивать финансовые спекуляции. Но социально-экономическую политику в России определяют либералы, которые служат не России, на мой взгляд, а интересам глобального бизнеса. А глобальный бизнес – это бизнес спекулятивный. Таким образом, ограничивать спекуляции для наших либералов – это противоестественное занятие, это оскорбление своих хозяев, или своих идейных вождей, и, соответственно, они на это не пойдут никогда и ни при каких обстоятельствах. Это довольно плохая новость, но я специально так подробно об этом говорю, чтобы вы были предупреждены. Вот, то есть нас ждет ослабление нашей национальной валюты. Я думаю, что минимум на 10%, скорее всего, на большую величину, потому что, как показали некоторые события последних лет, у нас имеет место инсайдерская торговля, по крайней мере, с высокой степенью вероятности. И, соответственно, спекулянты, которые будут пировать на ослабление рубля, они придут не только снаружи государства, но и, скорее всего, и изнутри государства тоже. А это весьма существенно усугубит колебания. Поэтому я бы ориентировался на 15%. А если господа либералы придут в энтузиазм и захотят устроить Майдан раньше времени, в том числе и либералы, которые находятся сейчас на высших позициях государственной службы, то тогда может быть и больше. Но ориентироваться я все-таки бы вас призывал на 15%. Ну, точнее, на 10-15%. Давайте примем один звоночек, у нас он есть. Пожалуйста, говорите вы в эфире. Понятно, извините. Давайте... Я приношу извинения, у кого-то не хватило терпения. Давайте примем другой звоночек. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте, говорите,
пожалуйста. Алло, добрый день, да. Михаил Геннадьевич, это да. Лариса.
Да, очень приятно.
Вот вы знаете, я первый вопрос к вам, поскольку вы участвовали все-таки выборами, а можно ли вообще считать легитимными эти выборы? Я была независимым, да, этим наблюдателем, вот, и такой низкой явки, ведь это же все-таки ненормально, особенно в Москве и Питере. Ну, это первый вопрос, да, может, ответите, может, нет, как хотите. А вот второй у меня такой, вы сказали, что в этом году замедлился вывоз капиталов. Ну, вот только что Счетная палата недавно опубликовала, да, свои аудиторские исследования, вот, там за 2013-2015 года вывез капитала 1,2 триллиона рублей.
Понятно, спасибо большое, вот. Спасибо, извините, пожалуйста. Вы знаете, вывоз капитала считается в долларах, потому что никто не выводит капиталы из России, это во-первых. Рубли из России не выводят, рубль не конвертируемая валюта по капитальным операциям. Во-вторых, вы сказали сами за 2013-2015 годы, а я говорил о 2016 году, мы сейчас живем в 2016 году, и 2016 год я сравнивал с 2015. Что касается легитимности выборов, мое личное субъективное мнение, поскольку я общался с людьми, я общался с избирателями. Я даже в эфире одного из наших центральных каналов на ток-шоу спросил присутствующих, кто здесь голосовал за «Единую Россию». Присутствовало 4 видных функционера «Единой России», но только один из них в этом признался, еще один зритель. Но для меня является критичным даже не масштабные сообщения о злоупотреблениях с мест. Для меня является существенным полное отсутствие разъяснений того, что у нас в 23 часа по Москве, когда уже просто закончилось все голосование, и уже 2 часа, как закончилось даже в Калининградской области, у нас явка была 40%, а по итогам образовалось 47%. Вот я допускаю, что такой феномен мог иметь место, что-то могло случиться, хотя вообще-то явку считают просто в режиме онлайн. Но не было никаких разъяснений. Если не было никаких разъяснений, ну, значит, скорее всего, нет разъяснений правдоподобных. Это моя гипотеза. Поэтому, с одной стороны, выборы, на мой взгляд, фальсифицированы и не меньше, чем в прошлые разы. Но говорить о нелегитимности власти на этом основании я бы не стал, потому что ничего нового мы про эту власть не узнали, и власть — это, строго говоря, не Государственная Дума. Вот, и на самом деле, на мой взгляд, здесь произошел очень серьезный технологический сбой, я уж не буду вдаваться в детали, но, по моим ощущениям, на федеральном уровне этого никто не хотел, это было неожиданностью для власти даже больше, чем для оппозиции. Давайте еще примем один звоночек, пожалуйста, говорите в эфире.
Алло, добрый день.
Да, здравствуйте.
Вот у меня такой вопрос, вот, экономикой, в магазин-то с чем-то ходить надо. Вот денежная масса в стране будет сокращаться, или она за счет разницы курса будет повышаться?
Понятно, потому что это спасибо. Все-таки деньги. Спасибо. Денежная масса у нас сокращается под предлогом борьбы с инфляцией. То, что искусственно устраивается денежный голод. То, что когда денег не хватает, денежная масса не имеет никакого отношения к инфляции, не влияет на инфляцию, это никого не волнует. У нас осуществляется самоубийственная политика 90-х годов. В 90-е годы она довела страну до кризиса неплатежей. Сейчас кризиса неплатежей пока нет. Есть еще некоторый запас прочности. Но реальный уровень потребления 90% граждан в прошлом году сократился на четверть. В этом году будет продолжать сокращаться. Это официальная позиция правительства Медведева, Банка России и Единой России. У нас есть еще одна довольно забавная новость, кстати, с этим связанная. Дело в том, что журналисты «Коммерсанта», точнее «Коммерсант деньги», воспользовавшись энтузиастами, которые создали некоторый алгоритм оценки больших баз данных, они назвали его антирутиной, просчитали возможные потери бюджета от завышения цен в госзакупках. Разумеется, в открытой части госзакупок. Алгоритм достаточно простой. Они берут экономический район, не путать с федеральным округом. В этом экономическом районе определяют среднюю цену соответствующих стандартных товаров и услуг. И потом сопоставляют эти стандартные товары, этот уровень стандартных товаров и услуг с уровнем госзакупок. Они честно предупреждают, что здесь могут быть флуктуации, связанные с тем, что государство в отдельных случаях может осуществлять покупки более качественных, чем стандартные товаров и услуг. Они убрали из расчетов строительство ЖКХ и финансовые услуги с отсутствием сложностью стандартов, строительство ЖКХ, потому что основная часть хищения осуществляется там не завышением цен, а завышением объемов работ. И они получили, что... Они, правда, оценили только 16%, 1/6 закупок по цене. Извините, они оценили примерно четверть контрактов на 45% имеющихся товарных позиций и всего лишь на 13% от стоимости этих контрактов. То есть это небольшая часть, они достаточно честно об этом сказали, вот, и по итогам 2015 года. И они зафиксировали, что в среднем завышение цены составило 16%. И коснулось 35% сделок. Они не брали нестандартные закупки, когда объединяются достаточно сложным образом разные товары в единый комплекс. Они фиксировали, что, может быть, имеет место завышение цены из-за хорошего качества, а не из-за каких-то ошибок или коррупционных махинаций. Но, тем не менее, завышение цены на 16% просто в результате обработки больших объемов информации – это очень круто. Интересно... Разброс масштабов завышения. Среднее завышение услуг в сфере культуры и образования составило 29%. Я беру только то, что больше 20%. Среднее завышение стоимости услуг по организации спортивно-развлекательных мероприятий составило 27%. Как и закупок орг и компьютерной техники. Среднее завышение стоимости офисных и канцелярских принадлежностей 24%, тоже 24% страховые услуги. Завышение стоимости питания и услуг общепита 21%. Тоже 21% медицинские приборы, инструменты и принадлежности. Среднее завышение услуг автомобилей и покупки запчастей 20%. Мебель и предметы обихода тоже 20%. Минимальный масштаб завышения – это научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы и услуги по обучению. Всего лишь 4%. Вот это интересные данные, и на этом мы уходим на новости.
Экономика.
Снова здравствуйте, снова я в эфире, Делягин. Продолжаем наш опрос. Значит, те, кто считает, что высшие чиновники нашей страны не должны иметь права владеть активами в любых других странах мира, кроме совсем уж дружественных нам, пожалуйста, звоните 8-495-134-21-35. Те, кто считает, что высшие чиновники нашего государства должны иметь право владеть любыми активами в любых странах мира, 8-495-134-21-36. Еще раз. Те, кто считает, что чиновники не должны иметь активы, иметь активов вне нашей страны и дружественных стран, 8-495-134-21-35. Те, кто считает, что никаких ограничений быть не должно, пожалуйста, 8-495-134-21-36. Ведем голосование. Я реагирую на ваши звоночки, значит, и ваши сообщения. Значит, Елена пишет: работа с госкорпорациями в сфере делового туризма работала. Это безумные суммы трат. Безумные суммы трат. Обычная поездка топа на 2 дня в любую другую страну исчисляется миллионами рублей. Ну, может быть, поэтому господин Кириенко и назвал слухами сообщение о своем назначении. Может быть, это неосторожность. Может быть, действительно, человек не хочет резко снижать свой уровень жизни. Замечательное было сообщение сейчас у Эллы из Находки. Выборов не было, показатель 40% фикция, никто не хотел голосовать, 23 августа был тайфун, все затопило, размыло кладбище, по воде плавали гробы, и никто не приезжал. А к 18 сентября приехали, извините, здесь названы члены «Единой России», другим словом, развешивали свои плакаты, население было в шоке, голосовать не ходили, два восклицательных знака. Ну, Элла, я должен вам сказать, что если верить официальным сообщениям, то вам все это почудилось. Все было совершенно по-другому. И вот тут пишет, даже специальный человек здесь есть. Вот я зачитываю его сообщение практически один в один. Вы только пугаете нас каждый день по радио. Ну, мне приятно, что я звучу каждый день, но вообще-то в лучшем случае раз в неделю, а то и реже. Ничего не ухудшается, а только и наоборот. Восклицательный знак. А я не буду выделять грамматические ошибки, которые были допущены при написании этих простеньких формулировок, но я должен сказать, что вот у нас есть точка зрения, что у нас ничего не ухудшается, а только и наоборот. И это не известная всем Света из Иваново, там другая подпись стоит. Вот, так что есть реальная электоральная база у «Единой России». Вот она даже подросла по итогам нашего голосования в полтора раза, пока я, значит, объявил новый этап голосования. Значит, вопрос, почему «Единая Россия» не хочет прогрессивный налог? Ну, здесь не только «Единая Россия», здесь госаппарат в целом. Если я правильно помню, господин Улюкаев не член «Единой России», но, тем не менее, они все выступают, весь государственный аппарат, все либералы в целом выступают против прогрессивного налога. Даже наши олигархи согласны с тем, что он не должен быть, обложение доходов людей не должно быть регрессивным, что не должно быть ситуации, когда чем человек беднее, тем он больше платит. Уже даже олигархи были согласны это обсуждать. Но именно наши высшие чиновники легли костьми по очень простой причине. Потому что они не хотят платить налоги. Они выписали себе колоссальные доходы, колоссальные заработные платы. Я напомню, что депутат Госдумы получает зарплату, по-моему, 350 тысяч рублей. Со всеми накрутками и надбавками доходит аж до 800 тысяч. Мне одна милая олимпийская чемпионка в Твиттере, от «Единой России», разумеется, написала, что это все не так, это все клевета. Я задал вопрос: отлично, а сколько ж тогда вы в месяц получаете чистыми на руки, если это все клевета? Ну вот до сих пор, полгода человек молчит, вероятно, до сих пор считает. Тут подтверждаю, что человек пишет, что работаю в государственном бюджетном учреждении, сумма, величина закупок завышается в разы. Но это часто бывает, и на самом деле есть другая беда, что по существующим правилам, по существующим законам нужно покупать товары по минимальной цене и не обращая внимания на то, хочет ли и может ли вообще победитель конкурса выигрывать вот этот конкурс и осуществлять эти услуги. Соответственно, когда мы обычный орган власти, я знаю это на уровне муниципалитетов, классический пример с муниципалитетами, когда нужно там условно починить канализацию, отремонтировать канализацию, Приходит кто-то, все понимают, что это фирма «Рога и копыта», он предлагает минимальную цену, приходится давать минимальную цену, приходится платить аванс. Эта фирма берет аванс и исчезает, или пытается честно, у нее ничего не получается. И в результате получается, времени, треть времени уже прошло, треть денег потрачено, нужно делать тот же объем работы в сжатые сроки за меньшие деньги. Естественно, ни одна нормальная фирма на это не согласится. Ну и в результате потом мэра сажают за финансовое злоупотребление, а как обойтись в этой ситуации, установленной законом, без финансовых злоупотреблений. Вот, поэтому иногда и занижение цены тоже бывает очень опасным, очень разрушительным. А опять меня спрашивают, что значит либералы. Коллеги, мне радостно, что аудитория, судя по всему, расширяется семимильными шагами, потому что я это говорю в каждой передаче, и все равно находится какое-то свежее ухо, которое этого не знает. Объясняю. Либерал сегодня – это человек, который считает, искренне или не очень, но это не важно, что государство должно служить не его народу, не народу своего государства, а интересам глобального бизнеса. Просто потому, что он сильнее. Вот люди, которые считают, что государство должно быть региональным отделением крупных корпораций по освоению той или иной территории, вот это сегодня либералы. Времена Вольтера, когда либерал был человек, который отстаивал свободу, суверенитет, личности, прошли давно. И если вы посмотрите на наших либералов, то при разговорах о свободе личности на деле их политика, когда они имеют возможность ее применять, выражается в жесточайшее подавление личности в интересах бизнеса, причем в интересах иностранного бизнеса. Как именно служат западные либералы в правительстве и зачем? Зачем? Ну, кто-то из-за деньги, кто-то, ожидая пряники, ведь это же так забавно, вы выводите деньги из страны, и потом за это получаете звание лучшего министра финансов или лучшего руководителя Национального банка. Это же греет вам душу, а может быть и не только душу. А кто-то действительно искренне верует, что Запад – это источник истины. Как служит? Ну, блокированием развития в России. Во-первых, мы не создаем конкуренции никому. Мы поставляем сырье, даже не пытаясь его перерабатывать или пытаясь, но недостаточно. А самый простой пример, что нам говорят, денег нет, но вы держитесь. И российских пенсионеров лишают индексации пенсий. И даже эти пресловутые 5000 рублей – это хорошая экономия для бюджета. И очень постыдная. А я не говорю, что в это же самое время пенсии начинают выплачивать израильским пенсионерам. Это дело житейское. Люди честно работали на страну и должны получать пенсии, даже если потом страну разлюбили по каким-то причинам. Но когда нам говорят, что денег нет, но вы держитесь, в федеральном бюджете валяется без движения сейчас 7,8 триллиона рублей. Извините, основная часть этих денег выведены из страны и работают против нас, на финансовые системы Запада. В том числе эти деньги российских налогоплательщиков работают на государства, которые ведут против нас, в том числе против этих самых налогоплательщиков, пока холодную войну на уничтожение. Это немыслимая ситуация. Ну и когда госпожа Набиуллина устраивает паническую девальвацию на ровном месте и паническое бегство капитала вместо того, чтобы ограничить финансовые спекуляции, ну, это называется служба Запада, это не называется служба Российской Федерации. И, наконец, я хочу особо поговорить об одной очень важной вещи. Дело в том, что когда я выступал на прошлой неделе, я говорил, что после выборов наши либералы буквально сорвались с цепи. Но я еще не знал тогда самого главного. Они сообщили об этом в пятницу, явно рассчитывая, что в субботу-воскресенье информационный фон минимальный, люди мало обращают внимания, это сообщение пройдет незамеченным. А сообщение чудовищное, сообщение людоедское. В пятницу, в первую пятницу после выборов, после триумфа «Единой России», руководство Банка России и Министерство финансов раскрыли планы пенсионной реформы, которую предполагается осуществлять уже с 2018 года. То ли сразу после президентских выборов, то ли перед президентскими выборами, с теми, чтобы усугубить ситуацию на них. Общий смысл заключается в том, там есть много всяких интересных вещей, что налоговый вычет предполагается ввести на 6%, который мы будем выплачивать по желанию добросовестно, добровольно накопительную пенсию, что 1/5 часть накоплений можно изъять досрочно, что будет осуществляться коммерческий учет наших пенсионных прав. Сегодня есть у нас право на пенсию или нет, у нас прав на пенсию осуществляет пенсионный фонд этот учет. И, в общем-то, он имеет некоторые обязательства перед всеми, он не может обанкротиться. Вот предполагается создать коммерческую структуру, которая будет на коммерческой основе учитывать наши пенсионные права. Соответственно, если она обанкротится, если в ней случится какая-нибудь авария, я напоминаю, коммерческая структура отвечает за последствия своей деятельности только своим имуществом. То есть, если сегодня, когда сегодня происходит утрата пенсионных прав по каким-то причинам, ну, в некоторых местах просто закрылись соответствующие органы власти, в некоторых местах погибли предприятия, это большая проблема, на самом деле, для российской глубинки, то можно как-то доказать права перед пенсионным фондом, хотя это мучительная и тяжелая процедура, над людьми издеваются в этом отношении. Но если, грубо говоря, в пенсионном фонде произойдет пожар, и база данных будет утрачена, то мы все с вами останемся без пенсии. В пенсионном фонде это невозможно, потому что это орган, ну, при государстве, это внебюджетный фонд, но там очень много всего обеспечивается именно государством или под государством контролем. Поэтому контроль за деньгами недостаточен, но контроль за учетными записями осуществляется. А вот если это будет коммерческая организация, она сможет просто обанкротиться, в ней может случиться несчастье, в ней может случиться короткое замыкание. Мы это все проходим сейчас на коммерческих организациях в электроэнергетике. И вполне возможна ситуация, когда люди утратят свои права просто потому, что в силу какой-то аварии эта коммерческая организация перестанет выполнять свои функции. Это колоссальная угроза, которая нависла над каждым из нас, над пенсией каждого из нас, но эта угроза второстепенна на фоне главной угрозы. Нам официально заявлено, что теперь люди будут сами управлять своими пенсионными взносами. Я напоминаю, что вся пенсионная система возникла именно потому, что большинство людей, особенно большинство людей бедных, не может профессионально управлять своими пенсионными взносами. Если вы получаете зарплату ниже прожиточного минимума, или на уровне прожиточного минимума, или даже на уровне двух прожиточных минимумов, вы не будете откладывать деньги на пенсию, потому что у вас не будет физически этих свободных денег. Вы будете тратить все на еду и одежду. Вы не сможете этого сделать, если вы не обладаете высочайшими волевыми качествами. И когда придет время вам выходить на пенсию, выяснится, что у вас нет пенсионных взносов, и вы умрете от голода или от болезни. Это реальная ситуация. Это ситуация, которая касается большинства людей. Да, человек несовершенен, к сожалению. Государство придумано именно для того, люди создали государство. Не для того, чтобы там кто-то тешил свое самолюбие, не чтобы воевать с соседями. Государство – это инструмент защиты отдельно взятого человека от его собственных несовершенств. Да, у нас сегодня, когда вы просто держите деньги на депозите в Сбербанке, у вас доходы выше, чем доходы ваши пенсионные, вложенные в пенсионные системы. Но это результат несовершенства пенсионных систем. Это результат того, что пенсионная система недостаточно контролируется, во-первых, и, во-вторых, занимается русской рулеткой на фондовых и других финансовых рынках, вместо того, чтобы направлять деньги, инвестировать деньги в гарантированно доходные бизнесы, которым в нашей стране при поддержке государства, например, является модернизация жилищно-коммунального хозяйства. Вот, к сожалению, государство и здесь собирается отказаться, вернее, либералы в государстве, и здесь собираются отказаться от своих прямых обязанностей. И четко фиксируется, что люди будут управлять сами своими деньгами, хотя они не могут это сделать. И взносы будут добровольными, хотя для бедных людей и для неорганизованных людей среднего класса это, к сожалению, недоступно, особенно с учетом дебилизации, которая осуществляется сейчас при помощи либеральной реформы образования. Вот, к сожалению, моему глубокому, у нас сейчас, мы не просто лишены пенсионных прав, потому что рубли заменены баллами, и стоимость балла зависит от состояния федерального бюджета. Мы еще и можем быть поставлены в ситуацию, когда у нас даже теоретически, у большинства из нас, в силу бедности и нищеты, не окажется пенсионных взносов, просто потому, что государство самоустранится еще из этой сферы. Я надеюсь, что это удастся поправить. Я надеюсь, что, как обычно, кто-то что-то переврал. Но угроза, которая над нами нависла, на мой взгляд, абсолютно реальна. Пожалуйста, звоните 70+8 495 73 73 94 8. Пишите смс +7 925 4 8 94 8. Пишите в Телеграм, потому что пока, ну, зайдите, если кто не знает, что денежная масса не уменьшается, зайдите на сайт Банка России, посмотрите, что в течение года она уменьшается. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, нет, не уменьшается, но в целом она очень низкая. В реальном выражении, с учетом инфляции, денежная масса уменьшается. Да, это я к тому, что нужно писать в Телеграм, говорит МСК, бот латинскими буквами. Вот, кто-то говорит, что сплошные страшилки, дорогой коллега, чей номер заканчивается на 881, смотрите Первый канал, там все будет хорошо. Самое главное, не заглядывайте в холодильник, иначе у вас будет, так сказать, некоторая несогласованность. Вот Юрий пишет, ну это же хорошо, как раз большинство, нехорошая фраза, голосовавших за Путина за ядро вымрет, страна самоочистится от дураков. Значит, Юрий, государство существует для того, именно для того и только для того, чтобы человек имел право быть, как вы здесь пишете, дураком. Вот дурак — это не преступление. Я не буду оспаривать ваше мнение, что большинство голосовало за Единую Россию, но даже если вы посмотрите на официальные результаты выборов, вы увидите, что это относительно общей численности населения далеко не большинство. Вот. Но государство существует именно, чтобы мы с вами могли совершать глупость, чтобы мы с вами могли совершать ошибки. На самом деле это главное право человека – право на ошибку. И чтобы нас за это, конечно, жизнь наказывала и жизнь учила, но не слишком страшно, не слишком тяжело. Вот, к сожалению, наше государство от этого самоустраняется. Давайте примем звоночек. Пожалуйста, говорите в эфире.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Уважаемый Михаил Геннадьевич, я полностью согласен с вами, что правительство, видимо, лихорадит, и, назначая киндер-сюрпризы с черной меткой 98-го года, положение будет и дальше усугубляться, несмотря, так сказать, приобретенный опыт своих ошибок прошлых лет. У меня вопрос, а как вы относитесь к тотализатору неслыханной щедрости Росатома и руководства Российской Федерации, который уповает, что денег нет, но тем не менее строит атомные станции от Вьетнама до Финляндии, Египта, Турции и ЮАР, мотивируя это тем, что на какие-то воображаемые, так сказать, дивиденды, которые сопоставимы с поборами на капитальный ремонт ЖКХ. Тем более, что окупаемость рассматривается до 50 лет, не говоря уже о том, что прибыль, возможно, мы спишем, как и тем странам, которым списывали миллиардные долги по истечении какого-то времени.
Спасибо. Спасибо большое. Значит, во-первых, киндер-дефолт еще пока не назначен, в смысле, господин Кириенко еще не назначен пока, и сам он пока называет это слухами, я надеюсь, что, дай бог, в этом случае он будет прав. Что касается строительства атомных электростанций за границей, вообще говоря, это шикарный бизнес. Это великолепный бизнес, который приносит действительно хорошие деньги. Единственное, что строительство атомных электростанций в Болгарии и Турции, те условия, которых сообщались, действительно были очень странными и очень невыгодными для нас. Но, слава богу, ухудшение отношений с Болгарией, ухудшение отношений с Турцией нам в этом отношении помогает. Потому что эти проекты конкретно, насколько я могу судить, приостановлены, вряд ли они будут осуществляться. Что касается других атомных проектов, надо смотреть на условия. К сожалению, я очень скептически отношусь к экономической эффективности господина Кириенко, в том числе в Росатоме. И восторгов на эту тему не разделяю, просто потому что у меня довольно много знакомых работает в атомной энергетике. Но конкретные детали говорить я не могу, чтобы их не подставить. Но вот вам один пример, как замечательно заботится Росатом о своих подведомственных закрытых городах. В Железногорске это чудесный город, не осталось ни одного филиала вуза. То есть теперь получить качественное образование в Железногорске, как мне там объясняли, невозможно. Нужно уезжать. А это значит, что люди не будут, молодежь не будет возвращаться. Давайте еще звоночек примем, пожалуйста. Говорите в эфире.
Да, Михаил Геннадьевич, добрый день. Здравствуйте. Если позволите, вопрос про денежную массу можно?
Да.
Значит, 100 лет назад в Соединенных Штатах, мы знаем, был экономический кризис. закончился он
короче.
А суть состояла в том, что американское правительство сокращало денежную массу, и из-за этого получилось то, что получилось. Так вот, современные российские либералы тоже сокращают денежную массу, однако при этом, при всем, они идеологически приверженцы именно западного типа экономического хозяйства. Почему у них такая возникает ситуация, что они знают про отрицательный американский опыт,
понятно.
Но они повторяют его в России.
Понятно.
Есть ли непротиворечивое
объяснение? А, объяснение достаточно простое. Дело в том, что западные Соединенные Штаты Америки перед входом в Великую депрессию, да, остальные страны, они сжимали денежную массу в соответствии с тогдашней экономической теорией, и в политическом отношении эта теория обслуживала интересы финансовых спекулянтов. У финансовых спекулянтов всегда есть деньги. Если ваш ресурс является самым редким, самым дефицитным, вы хозяин всего. А если вы хозяин денег, вам нужно, чтобы деньги были в большом дефиците, тогда вы будете хозяином всего. Развитые страны, потому и развитые, что свой опыт Великой депрессии, очень жестокий, они учли. И сейчас они спасают мир от срыва в глобальную депрессию именно безудержной эмиссией. Соединенные Штаты прекратили ее в 2014 году, но в целом она продолжается и в Китае, и в еврозоне, и в Японии. Наши либералы служат не абстрактному Западу, они служат совершенно конкретному глобальному бизнесу. Этот глобальный бизнес — это финансовые спекуляции, финансовые спекулянты. Финансовые спекулянты, как и в конце 20-х годов, были заинтересованы в том, чтобы обладать самым дефицитным ресурсом. Поэтому для того, чтобы обеспечить власть финансовых спекулянтов, чтобы обеспечить максимальный дефицит на деньги, наши либералы сегодня проводят заведомо неправильную, заведомо доказавшую свою порочность и катастрофичность политику Соединенных Штатов Америки конца 20-х годов. Теперь подводим итоги нашего голосования. А вы знаете, я уже устал говорить эту фразу, но действительно ничтожный, не имеющий никакого значения, как мы с вами еще раз убедились по итогам этих выборов, меньшинство в 97% считает, что высшие чиновники не должны иметь за пределами России и дружественных стран никаких активов вообще. 97%. Абсолютно жалко, ничтожное меньшинство. Я думаю, что мы все испытываем стыд, что мы к нему принадлежим. И абсолютное же большинство, подавляющее, правящий балл в 3% участников нашего опроса, считает, что нужно сохранить сегодняшнюю ситуацию без ограничений, когда высший чиновник может иметь активы за рубежом без ограничения после выполнения некоторых формальных, достаточно странных процедур. Я напоминаю, что нашим чиновникам нельзя иметь за границей счета, то есть то, что можно вывести в течение одной минуты, но разрешено иметь за границей недвижимость. То есть то, что является, может быть, неликвидным, и то, что на продажу чего требуется время. То есть если чиновник имеет счет, он может быть независим от властей соответствующего государства, потому что он этот счет может вывести достаточно быстро. А вот если он имеет недвижимость, то он точно зависит всеми потрохами от властей соответствующего государства, потому что с недвижимостью расстаться быстро не удастся. Он зависит. Вот наше государство сейчас обеспечивает зависимость наших высших чиновников от Запада, и абсолютное большинство в виде 3% наших радиослушателей с этим согласны.